Добрый день, дамы и господа. Спасибо, что сегодня присоединились к нам на звонок по результатам за 6 месяцев. Сегодня на звонке присутствует Михаил Шамолин, президент компании «Сикежи Групп», Равшан Алиев, вице-президент по финансовым инвестициям, а также Владимир Виноградов, вице-президент по стратегии, и я, Елена Романова, директор по работе с инвесторами. Мы бы хотели напомнить, что стандартная оговорка, да, про ограничение ответственности в презентации, в заявлениях менеджера могут использоваться прогнозы. Поэтому с полным дисклеймером вы можете ознакомиться в конце презентации на сайте. И на этом я передаю слово менеджменту компании для комментариев по презентации.
Добрый день, дамы и господа. Традиционно я начну с презентации наших результатов, а дальше мы откроем Q&A и с удовольствием ответим на ваши вопросы. За 6 месяцев 2022 года наша выручка достигла 63 миллиардов, и год-году выросла на 48%, и EBITDA 17,7 миллиардов, год-году выросла на 34%, а EBITDA маржа 28% на сегодняшний момент продолжает быть самой высокой в целлюлозно-бумажной индустрии среди конкурентов. Чистая прибыль за полугодие увеличилась на 58% и достигла 12 миллиардов рублей. Мы продолжили нашу инвестиционную активность. В частности, в первом полугодии этого года мы закончили платежи за M&A и покупку Interforest Rus, а также отложенные платежи по новой эмиссии. Наша экспортная выручка осталась на среднем для нас уровне по 71%. Чистый долг в соответствии с нашими инвестициями, я напомню, что с прошлого полугодия, второе полугодие 2021 года до первого полугодия 2022 года мы проинвестировали больше 50 миллиардов рублей в M&A, как Interforest, новую Енисейку, так и увеличение Несосека в Сибири, а также в органический капекс около 20 миллиардов рублей. Поэтому, безусловно, чистый долг у нас вырос, достиг 95 миллиардов рублей. Долг EBITDA на уровне 2,8 для нас как бы комфортная, с учетом, что инвестиции были сделаны как бы в живые активы, которые генерят кэш. И в будущем мы также предполагаем удерживать как бы долг и EBITDA ratio, но вот в этом диапазоне, как минимум, как в краткосрочной перспективе. Все мы говорим про операционные результаты. Дивизион как бы бумага, упаковка. По бумаге производство и продажи сезонно немного как бы снижались, было связано с плановыми остановками и завершениями модернизации Сиежского как бы ЦВК. При этом мы нарастили продажи на внутренний конвертинг, и на внутреннем конвертинге больше объема и больше как бы, продаж были на бумажных мешках, что имеет дополнительную маржинальную доходность. По пиломатериалам результат нашей M&A активности мы выросли более чем в 2,5 раза. По фанере, по производству мы были плюс-минус год-году одинаковы. По продажам с некоторыми логистическими затруднениями чуть снизились. По клеёной балке, домокомплектам и CLT. Клеёная балка, домокомплекты и CLT, будучи на одной как бы, площадке, переливающиеся сосуды, поэтому у нас есть немного снижения по клеёной балке и домокомплектам, но, как вы видите, значительный рост по как бы, CLT продукции. Напомню, что мы пионеры и первые как бы, построили полноценный CLT как бы, завод в России. Мы также сейчас запустили и ввели в эксплуатацию два инновационных CLT дома в Вологодской области. Поэтому всех призываю ознакомиться с деталями на нашем сайте. Хотя к лесозаготовке, ключевому активу и ключевой как бы, нашему бенефиту Сигежи Групп. Мы достигли рекордных 93% самообеспечения лесом группы. Если вы помните, мы неоднократно говорили, что мы где-то держим баланс около 80% собственного лесообеспечения, 20% стороннего, но при этом имеем возможность довести это до 100%, если будет как бы, в этом экономическая резонность. С учетом разгона инфляции, как во втором полугодии, так и в первом полугодии этого года, да, мы видели как бы, существенный рост как бы, цен закупа и, в принципе, цен на круглый лес на рынке. Соответственно, мы увеличили собственную как бы, заготовку и довели до 93% самообеспечения. При этом вы увидите, что объем заготовки год к году вырос на 68% за счет новых лесосек и новых лесных активов. Но также при увеличении объемов, особенно осваивая новые участки и учитывая долю подрядной заготовки, а также инфляционные факторы, мы увидели увеличение себестоимости заготовки на год к году тоже на 30%. При этом пик инфляционной такой активности, почему мы это увидели, проходит в зимнюю заготовку, это как раз был период январь-апрель. Сейчас мы видим нормализацию в этой активности и синхронизацию с общей инфляцией в районе 10-15%. Поэтому по году, я думаю, мы нормализуемся по объему и по стоимости собственной заготовки. Если говорить про рынок, динамика цен и, в принципе, рынка остается достаточно позитивной. По бумаге рынок остается дефицитным, соответственно, продолжается рост цены. По пиломатериалам проходит перебалансировка объемов между разными рынками, европейскими и восточными. Цена нормализовалась на уровень второго квартала 2021 года, что, в принципе, можно сказать, является такой справедливой ценой на рынке после пиковых цен и постковидных активностей. При этом по некоторым направлениям, что тоже давит, конечно, на цену, это существенное увеличение расходов логистики. По фанере березовой ценообразование остается достаточно позитивным, так же, как и по клеенной балке. Если мы говорим про географию продаж, достаточно такой вопрос, который часто нам задают. На этом слайде мы представляем такие основные географии продаж для понимания, куда наша продукция едет. В целом, как мы не раз говорили, мы поставляем нашу продукцию более чем 100 стран мира, и география сильно меняется, и мы имеем мобильность изменять эту географию в зависимости от конъюнктуры на тех или иных рынках. Но в целом, по бумаге, там топ-5 стран – это Россия, Турция, Южная Африка, Китай и Сербия. По пиломатериалам Китай и Египет традиционно занимают большую часть, а также мелкие поставки на другие рынки. Фанера – 30% в российский рынок и около 40% в разные европейские страны, которые проходят сейчас как раз-таки период перестраивания между рынками. Клеенная балка традиционно был рынок европейский, но мы все видим все больше и больше внутреннего спроса, как в России, особенно при развитии домостроения и сельхозстроительства. Если мы говорим про драйверы выручки за год, безусловно, основным драйвером было это увеличение объемов как производства, так и продаж. Позитивное изменение цены на рынках, которые есть. При этом уже в середине второго квартала, даже, можно сказать, практически весь второй квартал, мы увидели негативный эффект на курсовые разницы. Поэтому курсовые разницы для нас имеют достаточно существенный эффект. 1 рубль изменения в курсе имеет эффект на EBITDA около 700-800 миллионов рублей. Поэтому сильное укрепление рубля, конечно, давит на нас как на выручку, но в большей степени на нашу EBITDA. По сегментам и по дивизионам основным драйвером роста, конечно, выступил дивизион лесные ресурсы деревообработка за счет интеграции Interforest Rus и Новоенисейского лесопромышленного холдинга. Также позитивно выступала бумажная упаковка, драйвером были бумажные мешки, также фанеры и плиты за счет ценообразования. В домостроении основным драйвером была селтипродукция. Если мы говорим про Айбду, в соответствии с выручкой основным драйвером и позитивным была EBITDA, безусловно, она приходит с дополнительной себестоимостью. Из факторов, влияющих в последнее время особенно чувствительно, и это, конечно, увеличение логистических затрат по всем направлениям, вы видите, это один из основных также факторов. А остальные, в принципе, более-менее нормализованных количествах. По сегментам, опять-таки, EBITDA, самый большой рост был в лесных ресурсах и домостроения, но также имела позитивную динамику, в принципе, на всех. Важно как бы сказать, да, мы традиционно говорим айбда, но в нашем понимании айбда и беда с точки зрения как бы МСФО отчетности это одинаковые вещи, там разница между ними минимальная. С точки зрения инвестиций мы продолжили, как я сказал, нашу инвестиционную как бы деятельность. Соответственно, первое полугодие мы как рассчитались за M&A активность, также продолжили инвестиции в наши как бы утвержденные проекты органического развития. В частности, мы продолжили и продолжаем в полном масштабе реализацию строительства нового бумагоделателя на машине на Сокольском ЦБК, модернизация ресиверского ЛДК номер один, модернизация Сиежского ЦБК закончена, конвертинг и увеличение конвертинговых мощностей. Мы первый этап полностью как бы завершили, но также предоплатили для поставки в 2023-2024 году новых конвертинговых линий. По модернизации и увеличению объема производства на вязком фанерном комбинате мы закупили все оборудование, но приостановили на данный момент монтаж, так как смотрим, как дальше будет развиваться рынки сбыта и какая продукция, какой сортность этой продукции будет находиться в приоритете. По остальным направлениям, а основные у нас это Сигежа Запад и Сигежа Восток, на проекты продолжают быть в стадии проектирования. Мы продолжаем изучать разные структуры реализации этих проектов. Там оба проекта остаются в живой стадии. С точки зрения оборотного капитала. Оборотный капитал в денежном эквиваленте, безусловно, вырос с 15 до 24 миллиардов. Это связано, безусловно, с увеличением там, объемов и размера как бы, бизнеса, особенно с M&A покупками. При этом оборачиваемость, вы посмотрите, как дебиторской задолженности осталась на том же уровне. Оборачиваемость запасов немножко увеличилась, связанная с логистическими трудностями, и при этом увеличение некритическое 53 дня против 65, и мы также хорошо подтянули оборачиваемость кредиторской как бы, задолженности, практически уравняв ее с дебиторской. При этом не надо забывать, что первое полугодие традиционно у нас сезонно проходит под высокими объемами оборотного капитала, связанные с высоким уровнем зимней заготовки, которая приходит потом к снижению во втором как бы, полугодии. Поэтому по результатам года, что мы ожидаем от этого уровня снижения оборотного капитала. Теперь мы говорим про free cash flow. Free cash flow по результатам первого полугодия был минус 25 миллиардов. Как вы видите с графика, полностью как бы, сумма минусовая attributable на M&A и CAPEX, которые мы потратили. Собственно, free cash flow generation продолжает быть как бы, позитивным в компании и достаточно как бы, для как обслуживания там, долга, так и для оборотного как бы, капитала, также и налогов, и спецвыплат, и также дивидендов. Поэтому наш как бы, free cash flow негативный, напрямую связан как бы с нашей инвестиционной как бы, активностью. С точки зрения уровня долга, как я уже сказал, мы прошли пик инвестиционной как бы, нашей активности с точки зрения выплат до около 50 миллиардов, еще раз повторюсь, на M&A как бы, активность. Поэтому в моменте как бы, долг, конечно, вырос, но мы чувствуем как бы, себя комфортно, мы продолжаем как бы, генерировать cash flow, поэтому можно сказать, что это такое пиковое значение, с которых как бы, дальнейшее будет проходить снижение. С точки зрения графика покажения долга и долгового как бы, объема, мы воспользовались укреплением курса рубля и поменяли свой как бы, инвестиционный как бы, портфель, долговой портфель в сторону больше как бы, рублевой части как бы, долга. Поэтому на сегодняшний момент 82% долга номинировано в рублях, 18% в основном как бы, в евро. С точки зрения графика погашения и ликвидности, чувствуем себя так же, как и комфортно. Последний слайд у нас – это статус инвестиционных проектов, которые я, в принципе, как бы проговорил. Поэтому давайте, наверное, оставим больше времени на Q&A.
Коллеги, вы можете задать свои вопросы. У вас есть две возможности – либо задать голосовой вопрос, да, вы видите, там два синих окошка у вас есть, либо написать его в чат, Мы его прочитаем и ответим на ваш вопрос. Поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь. И первый вопрос, который мы получили, какие у компании планы по выплате дивидендов в этом году?
Ну, за 2021 год, календарный 2021 год, мы дивиденды в этом году уже выплатили буквально в июне месяце. До конца года пока у нас таких планов нету. А по результатам года, в принципе, будем приверженцы нашей как минимум дивидендной политики. И смотреть по результатам и обстановке.
Борис Синицын, пожалуйста, вы можете задавать вопрос.
Коллеги, здравствуйте. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Рады видеть отчетность компании на фоне других компаний, которые не раскрывают. Два вопроса с нашей стороны, я задам их по очереди, пожалуйста. Первый вопрос. Какую динамику по объемам продаж вы видите по 2022 году с учетом всего портфеля продукции?
Ну, в целом наша цель, и мы ставим себе такую задачу, иметь плюс-минус такой же уровень объемов продаж, который у нас есть в прошлом году. По продукциям, если разбить по продукциям, по бумаге, по пиломатериалам, у нас вообще нет сомнений, что у нас будет даже рост год к году и по бумажным мешкам. Есть некоторые снижение, которое мы видим, скорее всего, произойдет по фанере, так как основной большой рынок был европейский, он закрылся, и пока идет перестраивание объемов. Но я думаю, это будет single digit, как говорится, если не будет сокращения. А по остальным продукциям достаточно чувствуем себя комфортно.
Нас также еще просят прокомментировать снижение рентабельности по пиломатериалам во втором квартале.
Ну, снижение рентабельности по пиломатериалам – это две вещи связаны. Это первое – это увеличение стоимости логистики. Приведу пример. Там, северо-западной части России, если логистика на один куб пиломатериалов раньше стоила 40 евро, во втором квартале она доходила до 120 евро. Понятно, что это вещь временная, и мы, в принципе, сейчас рассматриваем и чартер, собственно, судов, и разные другие инструменты для того, чтобы нормализовать эту цену. Она, в принципе, нормализуется по рынку, но мы не ждем этой нормализации. Но большая часть это логистика, безусловно. Второе это укрепление курса рубля ко всем валютам и отдельно к юаню.
Рассматривается ли в среднесрочной перспективе сценарий покупки предприятий нерезидентов, которые приняли решение выйти из российских активов?
Ну, мы традиционно всегда присматриваемся ко всему, что очень хорошее. Наверное, более детально я дам Владимиру слово рассказать.
Нет, давайте я скажу, это Михаил Шамолин, президент компании. Мы смотрим практически на все ситуации, где иностранные активы выставляются на продажу. Участвуем в конкурсах, поэтому намерение, приобрести такие активы есть по весьма, как нам кажется, привлекательным ценам, исходя из текущей конъюнктуры. Вот. Но говорить о том, какие сделки мы совершим или не совершим, сейчас, конечно, рано, потому что любая из этих сделок подразумевает не только конкурс, который проводится продавцами, но также и прохождение соответствующих государственных инстанций, правительственной комиссии по утверждению подобного рода сделок и так далее, и так далее. Поэтому участвуем, но прогнозы не даем.
Вопрос от Георгия Иванина из Сберсиби. Какой текущий статус проекта «Сигежи Запад» и какова вероятность, что проект в итоге будет реализован?
Ну, проект «Сигежи Запад» на сегодняшний день запроектирован и практически, проект доведен до высокой степени готовности, запроектирован на европейском оборудовании. Это европейское оборудование попало под санкции и подставкам России не прилежит. Поэтому, если текущий санкционный режим сохранится, то проект в том виде, в котором он сейчас есть, в ближайшее время вряд ли будет реализован. Другое дело, что, безусловно, есть другие поставщики оборудования, кроме европейских. И если, выяснится, что в среднесрочной перспективе изменений не будет, то мы пойдем по пути перепроектирования под другие, как бы, так сказать, образцы оборудования. Пока мы это еще не начали, но, собственно, до конца года примем решение, будем перепроектировать или будем, так сказать, ждать разрешения ситуации. Вот. Но кроме, так сказать, Тележа Запад, у нас в портфеле еще проект Тележа Восток, это, так сказать, новый ЦБК в Лесосибирске, там, где обилие дешевого сырья, и этот комбинат мы сейчас проектируем изначально, уже опираясь на оборудование из так называемых дружественных стран.
Борис Синицын, Ренессанс Капитала. Борис, пожалуйста.
Олеги, добрый день еще раз. Задам второй вопрос с моей стороны. С учетом того, что компания планирует иметь дивидендную политику, с другой стороны, собирается рассматривать участие в покупке активов, и при этом числе долг и беде чуть ниже 3 раз. Да? Вопрос такой, какая верхняя планка у долговой нагрузки в терминах на дебт к EBITDA для менеджмента существует, выше которой вы в любом случае не будете подниматься? Спасибо.
Ну, по поводу, давайте я так скажу по поводу покупки активов, какая у нас стратегия, какой взгляд на это, а Равшанта прокомментирует по ковенантам и по долгу к EBITDA. Значит, активы, которые мы рассматриваем к покупке, мы рассматриваем их к покупке практически по схеме LBO. То есть, так сказать, та цена, которую мы готовы платить за продаваемые активы, это цена, которую можно полностью взять в виде кредита у банков под залог самого актива. То есть мы не подразумеваем equity вклада в приобретение активов со стороны Сегежа, и поэтому не хотим наращивать, так сказать, долг Сегежа. Если речь пойдет о equity вкладе, это будет совсем небольшие, так сказать, цифры, которые фактически никакого существенного влияния на наш долг не окажут. А что касается дивидендов, то, конечно же, в следующий год дивиденды будут зависеть от денежного потока и от EBITDA. EBITDA нашего бизнеса, по сути, зависит от 3 факторов. Первый фактор – это курс и его динамика. Да, так сказать, понятно, что курс 60 рублей за доллар не является для экспортеров вообще в целом по всей стране благоприятным. И, так сказать, обусловлен он снижением импорта резким и перестройкой цепочек поставок, да, так сказать, из традиционных западных каналов на восточное. И наш взгляд, так сказать, на это, который разделяет довольно много экономистов, такой, что с восстановлением импорта, а спрос, так сказать, на импорт никуда не делся, курс будет слабеть, и это будет нам помогать с точки зрения, так сказать, нашей беды и кэшфлоу. Первое. Второе, соответственно, логистика. Логистика, так сказать, резко подорожала в связи с тем, что, опять же, все грузы, которые ехали на запад, поехали на восток, образовалось превышение спроса на предложение, над предложением и пробка на погранпереходах, отсюда, как бы, так сказать, высокая стоимость и увеличение времени на поставку. И третье, это поиск новых клиентов на рынках, которые не были для нас традиционными, например, для фанеры, да, потому что фанеру традиционно мы продавали в Европу. То же самое касается клееной балки. Вот сейчас, как бы, так сказать, Европа эту продукцию не потребляет. Мы перестраиваемся на Китай, Индию, Южную Африку, Ближний Восток, Японию, Корею и так далее, и так далее. Да, и, безусловно, нахождение новых клиентов, подписание контрактов, выстраивание цепочек занимает некое время с тем, чтобы вернуться к той маржинальности, которую мы имели на европейских поставках. Вот 3, как бы, фактора, которые будут определять нашу доходность и прибыльность следующего года. Соответственно, и дивиденды будут зависеть от этого. Но пока, еще раз, мы изменения в дивидендную политику не вносим. Мы находимся в ситуации, ну, как, в общем-то, и все, довольно высокой, так сказать, неопределенности и с уверенностью о том, как будет выглядеть следующий год, я думаю, что можно будет говорить только к концу этого.
Что говоря, как бы, по долгу, я об этом говорил, но еще раз, как бы, акцентирую на это внимание, что для нас, как бы, предельный уровень, как бы, долга и беда, который мы для себя видим в краткосрочной перспективе, это 3. В среднесрочной перспективе мы таргетируем долг EBITDA 2. Поэтому сейчас, как бы, у нас такие пиковые значения после основных покупок. А что касается потенциальных новых покупок, ровно как Михаил Валерьевич сказал, это все там структурные, как бы, сделки по тайпу, как бы, LBO. И не надо, как бы, забывать, что это все активы, которые, как нам кажется, по очень хорошей, как бы, цене, генерят сами по себе очень хороший, как бы, кэш и имеют хороший бизнес.
Еще вопрос от Алексея Строкина. Какие основные бизнес-риски вы видите на горизонте года?
Ну, на горизонте года, ровно как Михаил Валерьевич сказал, это логистика и расширение как бы узких мест по логистике, это новые как бы рынки, и нахождение новых клиентов под нашу продукцию, а также как бы, курс рубля, вот такие геополитические какие-то измерения.
Ну, смотрите, как бы фундаментально тот удар, который, так сказать, был нанесен по, в общем-то, так сказать, большому количеству экспортеров в России, это закрытие Европы. Да, потому что особенно Северо-Запад исторически был на Европу ориентирован, и металлурги, и лесопромышленники, и химики, и машиностроители, и много других производств, соответственно, потеряли, так сказать, рынок, который был традиционный и, как правило, высокодоходный. Да, поэтому этот удар уже произошел, и мы сейчас, как бы, так сказать, работаем усиленно над тем, чтобы наши торговые потоки переориентировать на восток. Значит, по сути, в объемах производства мы практически не потеряли, немножко по фанере, так сказать, снизились, немножко по пиломатериалам, в частности, там КВК, завод, который в Карелии работал на Финляндию, мы там вынуждены были сбавить обороты, но это небольшие объемы. Наши основные активы сибирские работают на полную мощность, Онега работает на полную мощность по пиломатериалам. То есть, в принципе, так сказать, катастрофы не произошло. Вот. И если ситуация будет оставаться в тех рамках, в которых она сейчас остается с точки зрения международных санкций, закрытия, так сказать, рынков, потенциально последующих вторичных санкций и так далее, да, то есть не будет существенного ухудшения, то я думаю, что постепенно ситуация по сравнению с июлем, так сказать, августом будет улучшаться, потому что мы находим новые рынки, новых клиентов, устанавливаем маржинальность, так сказать, налаживаем логистику, находим альтернативные пути, так сказать, ведем речь о фрахте, так сказать, кораблей напрямую из Онеги, например, и отгрузки балком, снимаем склады в Египте и в Китае, то есть мы предпринимаем целый ряд мер, которые, так сказать, будут компенсировать выросшие логистические затраты и удерживать маржинальность. Вот. Что мы точно не можем, можем предсказать, это, так сказать, дальнейшее ухудшение санкционного режима в отношении всего российского экспорта. Мы не являемся подсанкционной компанией, у нас нет ограничений по, как бы, внешней торговле, но, как бы, так сказать, в целом страновые риски мы, безусловно, контролировать не можем. Да? Поэтому из тех факторов, которые находятся под нашим контролем, я не вижу каких-то, так сказать, фундаментальных рисков для себе же. С точки зрения факторов внешних, ну, здесь мы с вами можем гадать сколько угодно, у меня нет хрустального шара, я точно не могу вам сказать, что может произойти или не произойти. Да, работаем, так сказать, исходя из существующей конъюнктуры.
Вопрос от Георгия Иванина, Сбербанк CIB. Можем ли мы дать рейндж по AIIB по капексу на этот год и какие проекты сдвинуты на следующий год?
Нет, учитывая, так сказать, что учитывая степень неопределенности, мы не даем, как бы, гайданса, кроме, так сказать, ну, как бы, основной идеи, что мы хотели бы с точки зрения EBITDA и остальных параметров, чтобы, так сказать, этот год текущий был не хуже года предыдущего. К этому мы стремимся.
По проектам, как я сказал, да, из наших утвержденных, как бы, проектов, проект модернизации и развития вязкого фанерного комбината, его оборудование мы закупили, но реализацию его и монтаж оборудования, его в эксплуатацию пока мы, как бы, заморозили. По остальным проектам, в принципе, как бы, двигаемся в запланированном, как бы, режиме.
Вопрос от Никиты Ковалева из Тинькофф. На текущий момент какой статус по европейским предприятиям?
Европейские предприятия продолжают, как бы, свою деятельность as is, без существенных, как бы, изменений. Мы традиционно, как бы, поставляли бумагу, они работали на нашей, как бы, бумаге. С учетом тех ограничений, которые, как бы, есть, как бы, на Европу, до ввода этого ограничения мы завезли туда достаточно, как бы, бумаги, чтобы они, как бы, полноценно этот, как бы, год отработали. Традиционно в октябре, в ноябре, да, начинается, как бы, новая тендерная кампания, как, как бы, на бумагу, мешок, так и, как бы, на бумагу. Соответственно, в октябре, в ноябре, значит, они будут, как бы, проходить, как бы, новый этап, как бы, тендерования. А пока soft today business as usual. Кстати, там очень высокое как бы ценообразование, очень позитивная как бы динамика и хорошая как бы маржинальность.
Коллеги, я пока больше не вижу вопросов в чате. Пожалуйста, если вы еще хотите задать вопрос, сделайте это сейчас. Да, наверное, на этом мы можем считать звонок законченным. Спасибо, что присоединились к нам. Остается с вами на связи. Если появятся дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите на ящик ayar@sigejagroup.com. Всем спасибо, хорошего дня, до свидания.
Спасибо всем.
Спасибо. Коллеги, до свидания.